Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Друзья, всем привет, это программа «Книговорот». Как всегда, каждый второй четверг мы на радио ВОС собираемся, чтобы поговорить о книгах. И сегодня я в особо хорошем настроении, потому что не знаю, как у вас, а у меня в Самаре совершенно прекрасная погода. И вы, может быть, нам позвоните и расскажете, позже расскажу как. Но сейчас я хочу спросить у Глеба Новоселова, который сегодня со мной. Глеб, как у тебя с погодой?
Привет, друзья. Нет, ну, во-первых, я думал, ты скажешь, что я сегодня в хорошем настроении, потому что сегодня нет Василия Дрожжина. Вот, я по этому поводу в плохом настроении. Мы передаем Василию привет. Вот, и надеюсь, в следующий раз, что он будет с нами. А с погодой у меня не... Да, с погодой у меня не очень.
Это очень, это, к сожалению, очень плохо. А без Василия Дрожжина, знаешь, у меня трясутся все конечности, потому что нужно объявить и не перепутать номера телефонов, по которым нам могут позвонить наши слушатели. Сейчас я это попробую сделать.
Давай, сосредоточься и сделай это.
Поправишь, да. Значит, вы можете нам позвонить в эфир по номеру телефона 8 800 100 ровно 0015, а также можете отправлять свои смс-сообщения и сообщения в WhatsApp 8 903 707 26 71. И мне кажется, я сделал это.
Молодец, справился.
Да, а помогать нам с вами связываться будет сегодня Алишер Цвит, за что ему заранее огромное спасибо. Вот. Ну и говорить мы сегодня будем на, в буквальном смысле, наверное, самую большую тему из возможных, на тему космоса. И я не знаю, согласишься ли ты со мной, но мне кажется, мы выбрали самого такого, наверное, позитивного из таких советских научных фантастов, самого большого из позитивных и самого позитивного из больших, Ивана Ефремова. Согласишься с таким определением?
Во-первых, соглашусь. Во-вторых, вот скажу сразу, мне пришлось перечитать книжку, о которой мы будем говорить, потому что я читал в школе. И, слушай, я это сделал с огромным удовольствием, несмотря на то, что эстетически от других удовольствий, вот об этом с удовольствием я сегодня поведаю.
Да, и я на самом деле книжку тоже читал два раза. Я ее первый раз читал в школе, второй раз читал, ну, наверное, не сейчас, не перед нашим эфиром, но буквально где-то вот полгода назад. И, наверное, когда я ее перечитывал второй раз, я ее совершенно для себя по-новому открыл. Я выяснил, что я, ну, как бы совсем буквально ничего не помню, и прочитал ее тоже с огромным удовольствием. Но самое главное отличие, почему я вот заговорил про позитив Ивана Ефремова, знаешь, так получилось-то, что я в последнее время много чего перечитывал из научной фантастики, той, которую читал в детстве, искал какие-то новые книги. Но вот самое удивительное, что большинство научной фантастики, она какая-то такая предупреждающая все время, я бы сказал, даже антипрогрессивная в каком-то смысле, потому что она, ну, может быть, не совсем антипрогрессивная, но она все время тебе говорит, что там опасно, не ходи, или прежде чем пойти 10 раз подумай. А вот Иван Ефремов — это такой романтик мира научной фантастики, который совершенно тебя погружает в это. Да, там есть проблемы, там есть опасности, но при всем при этом это такая вера в человека, в будущее, в какое-то, в какую-то вот эту романтику космических путешествий и в будущих прекрасных людей, которые когда ты дочитываешь вот эту книжку, мы сегодня будем говорить про туманность Андромеды, давай уже наконец-то скажем, ты веришь, что, наверное, так оно и будет.
Вот, слушай, соглашусь с тобой, и давай уже, вот раз мы, да, сказали, что кто когда эту книжку прочитал, перейдем к ощущениям каким-то от произведения. Вот я, наверное, давай поделюсь своими, и мне интересно, согласишься ты со мной или нет. Вот ты заговорил о том, что да, это романтик, с одной стороны, да, и вот есть какое-то такое чувство, что, ну, вроде бы вот про каких-то, ну, идеальных людей он пишет. Но вот как раз у Ефремова, мне кажется, в отличие, кстати, от тех же Стругацких, эта фантастика абсолютно реалистична. То есть вот то, что ты читаешь, ты вдруг понимаешь, что это абсолютно логично, и ты понимаешь, что это действительно так. И вот почему. То есть я вот на это, кстати, когда читал в школе, не обратил никакого внимания, а сейчас меня это прям зацепило. Это, пожалуй, единственная книга в этом жанре, когда описывается какое-то общество далекого будущего, какой-то идеальный мир, там, не знаю, коммунистический, там, не знаю, как угодно его можно назвать. Но это общество, в котором очень четко есть понимание, что ресурсы, которые это общество использует, они ограничены. И они ограничены очень серьезно. И вот эта ограниченность ресурса, она как раз придает вот эту реалистичность. Потому что вот читаешь тех же Стругацких, хотя у них все, ну, тоже вроде бы достаточно хорошо, и то есть вот, общество тоже продумано, но иногда не понимаешь, что они откуда берут, вот, жители этого мира. А здесь прям вот нужно им отправить лишний звездолет, целая планета должна на год отказаться от каких-то там радостей жизни, и это классно, потому что вот в это ты действительно веришь. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Я, во-первых, с тобой согласен, а во-вторых, вот когда читаешь это из сегодняшнего дня, и сегодня экологическая такая повестка, так скажем, о том, что нужно задумываться о том, как мы используем ресурсы, в головах у многих она уже есть, то есть об этом хотя бы люди говорят. Нужно понимать, что это было написано полвека назад, даже больше, да, и тогда это еще не было настолько актуальным. То есть в каком-то смысле он даже вот в реальности, в той, которой мы живем...
Предвосхитил.
Да, он предвосхитил то, что вот так вот перед человечеством встанут такие проблемы. Это мы сегодня говорим там про разделение мусора, про выбросы, про чистую воду. А все-таки в середине 20 века это была не первая проблема человечества. Это раз. И второе, вот этот момент... У него очень классно там разделение по эрам, то есть у него достаточно стройная концепция. И вот вот этот массовый такой прогресс, в том числе и там есть элемент развращения того, что человечество добралось, то есть появились технологии до большого количества ресурсов. И, ну, то есть человечество начало становиться сытее, наверное, да, у него, ну, удовлетворились какие-то базовые потребности, и вот этот вот большое количество благ, которые свалились на человечество, то есть было сначала быстрое развитие, а потом период какого-то такого, ну, развращения от этого. И следующий этап, который становится перед человечеством, это, то есть когда у тебя уже базовые потребности удовлетворены, но у тебя есть какие-то следующие вот этот вот набор потребностей, чтобы его удовлетворять, тебе действительно приходится вот так вот расчетливо обращаться со своими ресурсами. И вот самое главное, не знаю, согласишься ты со мной, это то, что мы сейчас с тобой говорим об очень таких рациональных вещах, то есть мы как будто бы говорим о каком-то учебнике по технологии, но при всем при этом это очень литературная вещь, то есть на самом деле там вот именно с художественной точки зрения это очень сильно описано, и ты этому доверяешь не только, ну, как бы с такой рациональной технической составляющей, но ты этому доверяешь еще и как к литературе. То есть ты веришь в такую систему отношений.
Ну, смотри, я на самом деле, вот как раз-таки для меня, наверное, все-таки Ефремов, он не столь литературен, как те же Стругацкие. То есть тут ты не получаешь удовольствие от языка, если вот в этом плане говорить, от каких-то сюжетных линий и от характеров. Потому что, ну вот здесь, наверное, эта книжка не об этом и не про это, да, то есть здесь действительно вот такая, ну как сказать, такое раздолье для социолога, потому что вот тут ты действительно вот именно тебе интересно общество, которое он описывает, и вот здесь, да, здесь ты понимаешь, что вот тут продумано все детально, великолепно, и в этом, если вот ты эту литературность имеешь в виду, то здесь я соглашусь, да.
Знаешь, какую литературность имею в виду? Я имею в виду то, а вот что мне нравится. Очень часто мы видим в моделировании таких миров будущего, мы видим просто персонажей из мира современного, переставленных туда. Mm-hmm. А мне кажется, Ефремов, возможно, сознательно от этого отказался. То есть он как бы сказал, я не знаю, какие будут люди. Они точно будут не такие, как сейчас. И может быть поэтому нам не хватает характеров, потому что это, ну, тут можно попробовать домыслить, что мы, возможно, не в состоянии понять этих людей и понять все вот эти вот какие-то тонкости, которые их волнуют. Да, они, может быть, местами кажутся какими-то, ну, пластилиновыми такими, глянцевыми даже немножечко, я не знаю. Но при всем при этом, согласитесь, наверное, из такого грубого мира средневековья современные люди, возможно, казались бы такими же. Я вот, наверное, про эту литературность говорю.
Ну, смотри, наверное, в этом смысле, да, интересная мысль, как минимум, да, то есть я не могу там с тобой согласиться, что прям вот так, что Ефремов ставил себе такую цель, но не могу сказать, что такого не было, поэтому, ну, давай сделаем такое допущение.
Ну, конечно, допущение, понятно. Я, более того, я еще честно скажу, я не очень много читал Ефремова и, более того, не совсем знакомился там с его биографией, еще чем-то. Я читал «Лезвие бритвы», если не ошибаюсь, книжка называется еще, и тоже это было прям в глубоком таком детском возрасте. Вот, больше ничего не читал. Мне еще интересен...
Ну, нет, я такой... читал кое-что еще, но, в общем, это было в другом абсолютно. Тоже,
да? Мне еще интересен такой момент, наверное, в противопоставлении Стругацкого, сейчас на такую достаточно скользкую тему зайду, но вот у Стругацких людей, допустим, ну, совсем практически не волнуют какие-то... Я хочу сказать про эротичность в книжке Ефремова, потому что вот у Стругацких этого как будто бы вообще нет, как будто они этого избегают. А у него этого много, и он очень, мне кажется, ну, классно это объясняет, и как человек уживается, в том числе и с этими потребностями, и как они вот в прогрессе, в таком вот культурном тоже находят свое место. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, кстати, вот здесь перекликается, наверное, с его другим, ну, другой прозой, с исторической, да, ты вспомнил там ту же Таисофинскую, которую ты не читал, наверное, да, не назвал ты.
Да, мне про нее рассказывали.
Там, вот там как раз-таки этого очень много, ну, то есть и в силу периода описываемого, и в силу, собственно, сюжетной линии. Вот, но здесь, мне кажется, вот идет четкое пересечение, то есть для него, для, вот как раз-таки здесь Ефремов, можем сказать, что это именно как художник, как литератор, да, для него именно вот важна тема красоты, тема красоты, может быть, даже не только душевной, а именно красоты человеческой, эстетической, она для него очень важна. Поэтому, да, там появляются вот такие герои, героини, женщины, как вот там какой-то Чара, по-моему, да, там он описывал эту девушку-танцовщицу, вот, значит, достаточно подробно.
Ну, там многие, они все там танцевали.
Да. Вот, и вот это все, ну, соглашусь, что сказать, да, действительно, это интересный аспект, и, кстати, очень интересно, да, что вот для 50-х годов, вроде бы, вот мы говорим про, то есть это даже не оттепель, такая еще очень пуританская, такой очень пуританский СССР, и вот в этот период писать про такие вещи тоже, наверное, достаточно было смело и новаторски.
Это как будто бы, знаешь, откуда-то оттуда смелость свойственна литературе 20-х годов, может быть. Мне кажется, что СССР на тот момент уже культура немножечко, ну, окукливалась, что ли. Тут же есть не только момент вот этот, а есть же еще и момент глобальный. То есть нет вот этого культурной обороны такой, ну, знаешь, вот это то, что появлялось уже тогда и в фантастике, типа того, вот наше видение мира против не нашего видения мира. А здесь какое-то, во-первых, здесь есть, ну, как бы представители всего человечества, есть какая-то общая цель людей, есть какая-то стремление к гуманности, ну, то есть все вот эти вот ценности, о которых мы как бы сейчас говорим как об общечеловеческих, может быть, не все с ними живем, но как минимум позиционируем себя. Но я имею в виду, что это очень современно и очень прогрессивно с точки зрения того, что это не попытка сказать то, что моя идея лучше, чем твоя, а попытка придумать какую-то идею, которая, в которой было бы комфортно очень большому количеству, кстати говоря, достаточно разных людей, если ты заметишь. То есть хоть там и не очень отражены характеры, но при всем при этом мы видим, что это люди с разными интересами, с разными вкусами как будто бы, и люди разных, то есть там есть такая инклюзия, да, там есть чернокожие, есть люди там, ну то есть вот полный вот этот вот набор каких-то того, к чему мы, может быть, сейчас немножко фыркаем, потому что это...
Слушай, вот там по этому поводу есть одна очень интересная локация в этой книге, которая, ну то есть как бы значение ее до конца непонятно, вот это так называемый остров забвения, помнишь? Вот,
да,
то есть
да,
это как бы тюрьма, не тюрьма, место ссылки, не место ссылки, то есть, собственно говоря, это место, ну, по сути, для неких девиантов, да, которым по той или иной причине не живется вот в этом мире, они могут поехать и вот на этот остров и жить, собственно говоря, в отрыве от цивилизации, то есть тоже он там на самом деле описан как-то очень фрагментарно, то есть вот есть только по сути одна глава.
Мне кажется, тут, кстати, есть повод докрутить эту идею, потому что она интересная такая.
То есть вот это очень интересно, да, потому что на самом-то деле действительно в любом обществе, по сути, могут быть вот такие девианты, которые ну, не принимают по той или иной причине общественную, ну, общепринятую мораль, общепринятые нормы, и действительно с ними что-то надо делать. И здесь вот тоже такой, ну, я не знаю, насколько это, опять же, реалистично, да, потому что тут, наверное, можно с этим поспорить и разные варианты развития событий посмотреть, как оно там будет. Но, как минимум, это интересный вариант решения проблемы.
Ну да, но пока у тех, кто на острове забвения, не появилась технология, оружие, чтобы сопротивляться.
Ну, абсолютно.
Это тоже в истории человечества мы проходили. Слушай, а меня еще вот какой вопрос интересует. Вот там же, вот на этой планете, сейчас же не вспомню название планеты, на которой они были, ну, то есть там вот этот вот, есть такое пересечение со многими фантастическими романами, да, в том числе и со Стругацкими, где более отсталое общество, вот они в него попадают. И мне кажется, что тут же, ну, Ефремов тоже чуть больше оптимист, чем Стругацкий. Я, наверное, немножко со Стругацкими, ну, так, больше согласен, хотя Ефремов мне приятней. Я имею в виду ту часть, что Стругацкий все-таки считает то, что вмешивайся, не вмешивайся, все равно общество должно пройти определенные этапы, и ты на это повлиять не можешь, можешь только ухудшить. А у Ефремова как будто бы другой взгляд на это, он все-таки, мы видим, что вот герои, главные герои повлияли на жителей этой планеты, и как будто бы там немножечко, ну, как какая-то скорость изменений, она пошла немножечко, ну, с другой скоростью пошли изменения. Как тебе кажется?
Ну, смотри, честно говоря, вот этот момент как-то он, что ли, не привлек моего внимания как раз даже при перечитывании книги. Ну, мне кажется, это опять же естественно, да, потому что Стругацкие, они, у них было в принципе вот эта тема будущего и вот прогресса, что это была центральная тема их произведений. Они были на этом повернуты, они ее и так, и так, и так рассматривали. А вот тут у них, значит, трудно быть богом, тут у них парень из преисподней, то есть перевернутая картинка абсолютно. Вот. А у Ефремова у него не так, ну, то есть, может быть, он бы эту тему тоже докрутил. А в других, у него не так много просто этого. Хотя, опять же, у него был час быка, вот если уже брать эту тему, где, в принципе, да, он продолжает эту тему, что да, вот более отсталое, более тоталитарное общество приезжают вот, представители вот этого мира, и они там одним своим присутствием, да, не сразу, но все-таки приводят к каким-то изменениям.
Слушай, я вот все у тебя спрашиваю, а есть ли что-нибудь, о чем мы не сказали, о чем бы ты хотел поговорить? Просто так получается, что только я вбрасываю темы.
Да нет, мы на самом деле с тобой вот общаемся параллельно. Ну, вот на самом деле, наверное, вот про какие-то острые моменты, да, которые вот тебе запомнились в книжке, я вот один уже обозначил. Это «Остров забвения», который меня прямо вот заинтересовала эта тема. Вот.
Мне понравилось, я не знаю, если честно, мне, может быть, каких-то таких прям острых моментов в книжке немножко не хватило, она все равно немножко, ну, травоядная такая, что ли, в ней как бы не возникает ощущения какой-то такой, ну, то есть, ты не находишься в сюжете, когда ты прям переживаешь за героев, да, они там оказываются в ситуации, когда есть какая-то угроза, но ты как будто бы все равно не включен. Но мне понравилась вот эта история с образованием вот на Земле, когда мы понимаем, что вот герои, они считаются погибшими, да, и как вот учитель везет класс, чтобы познакомиться с... рассказать их историю. То есть вот это вот отношение к образованию как к какому-то включенному процессу, то есть когда у тебя есть возможность, ну, то есть то, что мы сегодня там называем всякими там игровыми технологиями, еще что-то такое. Ну, вот этот вот героизм не какая-то такая красивая история, придуманная, да, где они вот... То есть они, с одной стороны, большие и красивые, которые вот все могли, но, с другой стороны, вот им рассказывается эта история. Я, почему мне это интересно? Потому что это же период такой, когда советская культура уже массово создавала таких вот идеальных героев. И вот здесь вот они бы вроде бы, вот ты на них смотришь, как им рассказывают, как будто бы, с одной стороны, действительно про идеальных героев, но, с другой стороны, там вот как будто бы вот в этом вот моменте обучения вот этих вот детей нету вот этой вот героики. Я себе придумываю, или это действительно тут можно, ну, какое-то отношение Ефремова к тому, как надо рассказывать о прошлом?
Ну, давай опять же скажем, что Ефремов сам любил рассказывать о прошлом. Вот, и, наверное, в этом смысле, да, человек, который несколько, может быть, в большей степени интересовался историей. Хотя здесь сложно сказать, на самом деле, чем Стругацкий. Ну, может, в профессиональном отношении в большей степени интересовался историей, поэтому у него это вот в большей степени и развито. Кстати, опять же, пересечение со Стругацкими тоже явное. То есть мы вот волей-неволей мы сравниваем постоянно, понимаем, что там мир будущего, там мир будущего. И вот тоже тема образования, как она расписана у Стругацких, вот эти вот интернаты. Да, и здесь тоже как бы тоже что-то вроде бы похожее, но есть отличия.
Ну, мне кажется, Стругацкие просто... Мне кажется, что Ефремов от Стругацких отличается все-таки тем, что Ефремов действительно придумывал будущее. То есть он действительно был немножко футурологом, пытаясь пофантазировать на том, какое оно будет. Стругацкие, как ни парадоксально, все-таки писали либо про день сегодняшний, либо про будущее ближайшее. То есть Стругацкие больше социологи дня сегодняшнего, то есть дня своего времени. А Ефремов как раз такой социальный реконструктор именно действительно далекого будущего.
И если соглашусь, что он более... Да.
По временным каким-то временным рамкам, мы вот, я не помню, там упоминается какой-то год, но мы понимаем, что это несколько веков, а может быть даже и тысячелетий. У Стругацких все-таки практически никогда они настолько далеко в будущее не заглядывали. И вообще, на самом деле, фантастика же, это же часто вообще такой способ поговорить... завуалировано о дне сегодняшнем, то есть то, что ты по разным причинам не можешь сказать сегодня, это, кстати, не только цензура, это могут быть разные причины, да, ты говоришь вот в этом вот выдуманном мире. А вот Ефремов, он все-таки другой. Он, может быть, поэтому менее художественный, что ли, в этом смысле, потому что он действительно действительно про будущее, действительно про космос, то есть он в этом смысле самый действительно космический. А Стругацкие и многие другие писатели, заметь, очень часто... Сейчас, когда ты рассказываешь особенно там, школьникам, студентам про научную фантастику, тебе один из первых вопросов, который задают, смотрите, у вас там написан там какой-нибудь там 2000 какой-нибудь год или там какой-нибудь 22 век, мы уже там живем в середине 21-го, и ничего похожего нет. То есть это такая вроде бы мелочь, но с другой стороны многие фантасты вот в эту вот временную ошибку, в каком-то смысле попали. Это, с одной стороны, обаяние той эпохи, да, которая, когда казалось то, что все уже, там, я не знаю, через 30 лет мы будем, там, я не знаю, непонятно куда летать. Но, с другой стороны, это еще и какая-то такая, действительно, намек на то, что многих волновало больше происходящее сейчас. Ефремов в дне сегодняшнем, мне кажется, во всяком случае, в этой книге жил не особо.
Соглашусь с тобой. Слушай, давай, наверное, может быть, немножко опять абстрагируемся от произведения и даже от Ефремова, потому что все-таки мы приурочили нашу передачу к чему? К завтрашней дате, к 12 апреля. Понятно, что это за день. В общем, грех было, конечно, не поговорить на эту тему. И вот я как раз, когда читал эту книжку, мне вдруг пришла в голову такая интересная мысль. Вот парадоксально, мы в свое время говорили про разные виды литературы применительно к тем или иным профессиям. То есть мы говорили там про литературу в медицине, в образовании, много где. А вот по сути литературы, которая бы описывала реальный космос, ее ведь нет. То есть вот есть действительно фантастика, которая где-то описывается это более реалистично, как у Ефремова, где-то совсем уже на уровне каких-то, я не знаю, боевиков и комиксов. Вот. А вот каких-то реальных произведений, да даже не литературы, вообще в целом художественных произведений, которые были посвящены именно настоящей жизни, работе там, на космических станциях, где-то еще, при том, что больше чем полвека уже, как мы в космической эре, да, то есть их, по сути, нет, по крайней мере, мнений неизвестны. Вот как думаешь, почему так происходит?
Я, наверное, вспомнил бы все-таки Эндрю Вира с «Марсианином». Это, конечно, очень такая прям фантастическая, но это в каком-то смысле про реальную работу и что-то такое приближенное к дню сегодняшнему. Вот, я бы еще вспомнил Робинсона, не помню, как его зовут, у него там есть цикл «Красный Марс», «Синий Марс», «Зеленый Марс». Там как раз действительно про вот эту вот долгую работу в несколько поколений по, созданию на Марсе климата такого более похожего на земной, и все социальные изменения. То есть это вот две книги, которые я вспоминаю. Почему так происходит? Мне кажется, такое явление, о котором ты говоришь, оно действительно есть. Мне кажется, что люди боятся... ты выступаешь, когда в роли футуролога, ты берешь себе ответственность за предсказания, и в реальности какие-то далекие предсказания строить гораздо проще, чем предсказывать завтрашний день. Чаще всего ошибаются экономисты и те, кто предсказывает погоду, потому что то, что они говорят, проще всего проверить. Вот. И мне кажется, что вот здесь вот примерно такая же история. Я не исключаю, что такие книги есть, просто мы как читатели их сами, отсеяли ровным счетом, потому что они многие вещи не угадали. как ты берешь там, пишешь книгу, то, что там через 10-20 лет у тебя будет вот примерно вот то-то, то-то, в космосе будет то-то, то-то, и как бы, и все. А вторая вещь, нам же хочется романтики, сейчас я прям два слова, и как бы мы-то уже человечество, которое там прошло огромный путь, и мы уже там хотим покорять галактики и всю Вселенную, учить, как правильно жить. А тут вдруг оказывается, что нам нужно придумывать что-то, чтобы защититься там от солнечной радиации, и в реальности мы до Марса не долетим. В этом вообще страшно себе признаваться. Мне кажется, что еще это же деромантизация такая, ну как бы ты тут, я не знаю, космические империи разрушаешь, а тут оказывается, что в целом ты вообще не защищен, как бы ты никто, ты песчинка.
Ну вот смотри, я не совсем на это имел в виду. Я так как раз говорил даже не о каких-то ближайших предсказаниях, а вот реальной работе в космосе. То есть вот есть там, условно, фильм «Гагарин», да, и все, что мне приходит в голову, потому что, ну, там же много было и полетов, и наверняка много чего случалось. Понятно, можно сказать, что да, тема достаточно засекречена, и, может быть, даже не про все можно рассказывать, но, опять же, эта засекреченность, она на каком-то этапе заканчивается, и наверняка есть много моментов, про которые можно было бы сказать. А вот то, что ты сказал в конце, это как раз, мне кажется, отчасти тоже объясняет проблему, потому что все-таки реальность, она зачастую оказывается намного прозаичнее и намного как-то, скажем, обыденнее, чем любая вымышленная фантастика. И поэтому, да, проще пофантазировать, подумать о каком-то там далеком будущем, нежели писать о каких-то вот реальных вещах. И здесь как раз-таки, вот возвращаясь к Ефремову, опять же, в чем все-таки его прелесть, возвращаясь к началу нашего разговора, что вот космические полеты у него не какие-то вот там полеты, что вот там раз ты сегодня ты на Земле, а завтра ты хоба, уже на Марсе, там, с сверхсветовой скоростью, а через недельку ты вообще в другой галактике. То есть у него полеты, то есть понятно, да, что это целая жизнь, да, это годы, да, десятки, а там да, чуть ли не сотни лет какой-то может быть полет, да, и тем не менее люди на это идут. И с одной стороны это, конечно, не может не восхищать, потому что вот здесь как раз-таки описывается тот человек, который готов переступить через какие-то свои там, обыденные устремления и пойти вот действительно на какие-то глобальные открытия ради идеи, да. Вот. А с другой стороны, это действительно это реально. То есть ты веришь, что это может быть. То есть, что вот да, вот такие технологии, они абсолютно достижимы. Наверное, может быть, уже вот то, о чем писал Ефремов, оно, если там посмотреть на то, как сейчас развивается вот эта вся космическая индустрия, может, оно действительно достижимо там, в ближайшие десятилетия. И вот это действительно интересно.
Ну, там же еще был период, да, не забывая, такого разочарования в космосе, да, когда, ну, как бы прошло...
Мне кажется, 10... мы его сейчас проходим, мне кажется, ну, сейчас мы как бы его сейчас начали проходить.
Немножечко, мне кажется, уже как будто бы экватор этого периода прошел, потому что вот как раз 80-е, 90-е, это такой большой период в литературе, во всяком случае, когда, ну, как бы, окей, а столько мечтали, а по итогу получили вот это, то есть это, мне кажется, естественно. Естественный такой процесс. Я, кстати, вспомнил какое-то количество книг вот того, о чем ты говорил. Вот. Но самое главное, что мне кажется, что все-таки Ефремов, когда вот мы снова будем такими космическими романтиками, мне кажется, мы к нему вернемся, потому что ну, я не знаю, как ты, я, например, нуждаюсь, наверное, я понял, когда читал эту книгу, что у меня есть потребность в такой, может быть, и сказки, но сказки, которые тебе дают веру, дают надежду, как бы, она, такие книги, они тебе как бы говорят, что все не зря.
Лучше не скажешь, я даже вот сейчас не знаю, что можно добавить к тому, что сказал, могу только присоединиться и призвать наших слушателей читать Ивана Ефремова, читать другую хорошую литературу, космическую фантастику, вот. Но действительно, она, конечно, должна быть еще и умной, что действительно у Ивана Ефремова присутствует в полной мере.
Сегодня для вас пытались разговаривать о космосе Глеб Новоселов и Федор Замыцкий. Я надеюсь, что в следующий раз мы снова собираемся втроем вместе с Василием Дрожиным.
Вася,
сейчас,
привет.
Да, посвятите Дню космонавтики, наверное, свои какие-то литературные дни, которые у вас возможны, и почитайте космическую литературу. Во всяком случае, я вам этого желаю и получите от нее удовольствие. Спасибо, Глеб. Спасибо, Алишер Цвит, который сегодня нам помогал. Ну и всем пока.
Книга ворот.